Константин Паустовский. «Повесть о лесах», «Золотая роза», «Маленькие повести». Собрание сочинений в 9 томах. Том 3. Москва. Художественная литература. 1982 год.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Мещерская сторона. Обыкновенная земля. В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен, так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное, на первый взгляд, разнообразие русской природы. Что можно увидеть в Мещерском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые бары, поймные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму. Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь, и ветер налетал косыми ударами. В Мещерском крае можно увидеть сосновые бары, где так торжественно и тихо, что бубенчик-болтун заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. Ветер, леса шумят великим океанским гулом, и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам. В Мещерском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды. Что можно услышать в Мещерском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа. Но увидеть и услышать так можно только в первые дни. Потом, с каждым днем, этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории. Я нарушил обычаи географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой. Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере с такой-то. Я не буду называть широт и долгот Мещерского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком великого пояса хвойных лесов. Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса Черниговские, Брянские, Калужские, Мещерские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов Древняя Русь. Первое знакомство. Впервые я попал в Мещерский край с севера, из Владимира. За Гусь-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище — Мерин. Он и вправду был похож на старого Мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося Мерина. Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны. Пассажиры с вещами сидели на площадках. Вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая козьи ножки и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне. Узкоколейка в Мещерских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе. Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами. На станции Пилева в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство.
«Чуть что, сейчас берут меня за бороду. Езжай в город, подвязывай лапти. А того нет соображений, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советское правительство собирает карточки, прейскурант и все такое прочее, посылают заявлением».
«Че брешешь?»
«Ты гляди, вот!»
Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе соседке.
«Манька, прочти!» — сказала баба девчонке, тершейся носом об окно.
Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом.
«Сообщается, что в озере живут незнакомые птицы громадного росту, полосатые, всего три. Неизвестно, откуль залетели. Надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».
«Хо!» — сказал дед горестно. «За каким делом? Теперь старикам кости ломают. А все Лешка комсомолец. Язва, страсть, тьфу!» Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал. Леса гудели и справа, и слева, бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.
«Вот оно, существование наше», — повторил дед. «Летшний год гоняли меня в музею, а сегодняшний год опять».
«Чего в летшний год нашли?» — спросила баба.
«Торчак».
«Чего это?»
«Торчак». «Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги с этот вагон. Прям страсть. Копали его цельный месяц. В конец измучился народ».
«А на кой он сдался?» — спросила баба.
«Ребят, поем будут учить».
Об этой находке в исследованиях и материалах областного музея сообщалось следующее. Скелет уходил вглубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации, размачивания костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась. Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в 2,5 метра. С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с Мещерой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову, но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко. Старинная карта. С большим трудом я достал карту Мещерского края. На ней была пометка: к карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года. Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес. На месте иных озер оказались трясины. Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.
«Ты, мил человек, — кричит местный житель, — других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад! Ты меня одного слухай! Я эти места насквозь знаю! Иди до околицы, увидишь по левой руке избу пятистенку. Возьми от той избы на правую руку постежки через пески, дойдешь до прорвы и вали, милый, край прорвы. Вали, не сумлевайся, до самой догорелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо музги, а за музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная, через мшары до самого озера».
«А сколько километров?»
«А кто его знает? Может, 10, а может, и все 20. Тут километры, милые, немеренные».
Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало. Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегдан поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы. Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот. Несколько слов о приметах. Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом. Каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой. Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время. Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести 2-3 ночи в лесу, и снова обостряется слух. Зорче делается глаз, тоньше обоняние. Приметы связаны со всем. С цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света. В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он поднимается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды. Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер, или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день. Это все очень несложные приметы, но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким. До горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды. Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер, и польются томительные, нагоняющие сон облажные дожди. Возвращение к карте. Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещерского края. Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты. Уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки. На карте Мещерского края, внизу, в самом дальнем углу на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ака. К северу от Аки тянется лесистая и болотистая низина. К югу — давно обжитые, населенные рязанские земли. Ака течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств. Рязанская земля, хлебная, желтая от ржавых полей, кудрявая от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы ни была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам лагов шумят березовые рощи. Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи. Но стоит переправиться на пароме через Аку, и за широкой полосой приосских лугов уже стоят темной стеной мещерские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота. На западе Мещерского края, на так называемой «боровой» стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье 8 боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу. У этих озер одно очень странное свойство. Чем меньше озеро, тем оно глубже. В Большом Митинском озере всего 4 метра глубины, а в маленьком, Удемном, 17 метров. К востоку от Боровых озер лежат громадные мещерские болота, мшары или амшары. Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в 300 тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера, материк, с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры — островами. На островах ночуют лоси. Как-то в конце сентября мы шли мшарами к поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы чуть поболее телячьей головы. От этих грибов озеро и получило свое название. На поганое озеро бабы ходить опасались. Около него были какие-то зеленущие трясины. «Как ступишь ногой», — рассказывали бабы, — «так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо». Ей-богу, прям такие страсти сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет, враз сомлеет.
А от чего сомлеет-то?
От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на поганое озеро наткнемся, так бежим от него, бежим до первого острова, там только и отдышимся.
Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке, выли волки. Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой, и мы никогда не выйдем из этих низких угрюмых пустошей. Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряк. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисло над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок, сквозь него просвечивало солнце. Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились. И мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли бы по кочкам. А между кочками, там, где кисло-рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещерском крае колками. Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено. За 2 часа мы прошли только 2 километра. Впереди показался остров. Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю в заросли ландыши. Ландыши уже созрели. Меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо. С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь остров. Остров был небольшой. Со всех сторон его окружали мшары. Только далеко на горизонте были видны еще 2 острова. Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему. И он показал нам на сырой земле, там, где остров переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками. «Это его тропа на водопой», — сказал Гайдар. Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В 100 шагах от острова следы привели нас к небольшому окну с чистой холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно. Гайдар пошел искать поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер в Амшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой,
что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды. Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах. Прошел час, Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились. Гайдар не мог не найти дорогу обратно. Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным. Потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами. Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток. Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине. В мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки. Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на остров по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и вместо того, чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня. Пожары в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись. Огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на острове. Огонь почему-то обходит иногда лесистые острова. Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары, туда, где исчез Гайдар. Спускались сумерки. Вороны летали над островом и каркали испуганно и зловеще. Мы кричали отчаянно. Потом все же разожгли костер, быстро темнело. И теперь Гайдар мог выйти на огонь костра. Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса. И только в глухие сумерки, где-то около второго острова, вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико. Откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек? Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах. Автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом. Из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ, тот, что ушел с компасом. Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он стал крякать, подражать автомобилю. До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна. Он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно. «Почему?» — спросили мы его. «Очень страшное озеро», — ответил он. «Но его к черту!» Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера должно быть непроходимые трясины. Темнело быстро по-осеннему. Мы не остались ночевать на острове, а пошли мшарами в сторону материка, лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые 10 минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий больной человек, рыбак и колхозник. Я рассказал ему всю эту историю, в которой нет ничего особенного. Затем только, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещерские болота мшары. На некоторых мшарах, на Красном болоте и на болоте Пильном, уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет. Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие, непривычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя, ноги засасывало, и следы наливались водой. Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ. Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревце ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой. И окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли. В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратило в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить. Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно. Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все. «Вовсе отчаянные мужчины», — говорили они нараспев. «Ну, такие отчаянные, прямо слов нету». Лесные реки и каналы. Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов. Они заливают всю карту зеленой тусклой краской. О загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Солотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари. Солотче — извилистая неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи езей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут суровой. На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор. Пра течет из озер Северной Мещеры в Аку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре в дремучих лесах селились раскольники. В городе Спас-Клепики в верховьях Пры работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно пры около спасклепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это должно быть единственная река в Советском Союзе с ватным дном. Кроме рек, в Мещерском крае много каналов. Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить Мещерские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещеру была отправлена экспедиция. Она работала 20 лет и осушила только 1500 гектаров земли. Но на этой земле никто не захотел селиться. Она оказалась очень скудной. Жилинский провел в Мещере множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лени и верткие вьюны. Каналы эти очень живописны. Они уходят вглубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробиться в легком челне на десятки километров. Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетают густым облаком ярко-изумрудная пыль, споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги. Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб. Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном. На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы совершенно седые от старости. Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кушинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыбы бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами. Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса. Жилинский пытался осушить болото Мещеры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещеры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещеры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено. Леса. Мещера — остаток лесного океана. Мещерские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещерском крае такие слова. «Здесь, в могучих сосновых барах, так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу. По сухим сосновым барам идешь, как по глубокому дорогому ковру. На километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны. Ветер, леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря. Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они поднимаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника должно быть доносится и до самолетов. Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они не проезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно. Через минуту все тело от пяток до головы покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца. Леса в мещере разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам, к какому-нибудь дальнему озеру. Путь в лесах — это километры тишины и безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей. Жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки. Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу у подножья сосен уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах, звучание вечера, догоревшего дня. А вечером блеснет, наконец, озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду. Ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря. В зарослях волчьих ягод кричит «выпь!» И на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра. Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит, не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко, кажется, за краем земли, хрипло кричит старый петух в избе лесника. В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет, голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки. Спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра, медленно и бесшумно, как комья белого пуха. Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом, боимся спугнуть рассвет. Жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как поднимается огромное белое солнце, солнце бесконечного летнего дня. Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой. Этот запах не исчезает неделями. Мы спим по 2 часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть 2-3 часа сна в лесах стоит многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц. Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста. Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги. Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой. Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой. Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать. Но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве, стояла, поджав хвост, волчица с 3 волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно. Волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло. Я бросил волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки. Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место. Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная. В Мещуре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах, например, в черненьком, вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же, как и в черном, совершенно прозрачная. Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу. Но этот цвет хороший летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения. Трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли от их отражения в воде. В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдоне желтоватая, в Великом озере оловянного цвета, а в озерах Запрой чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды. Но большинство озер все же черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер услано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озер. Чем старее торф, тем темнее вода. Я упомянул о мещерских челнах. Они похожи на полинезийские пироги. Они выдолблены
из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками. Челн очень узок, легок, поворотлив. На нем можно пройти по самым мелким протокам.
Луга. Между лесами и окой тянутся широким поясом заливные луга. В сумерки луга похожи на море. Как в море садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же, как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей. В лугах тянется на много километров старые русла Оки. Его зовут Прорвой. Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми в три обхвата осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой. Один плюс на этой реке мы назвали фантастической прорвой, потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля, и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе. Густота трав в иных местах на прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег. Травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков. Над прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром это голубой туман, днем белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки. По утрам, когда нельзя пройти по траве и 10 шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью осокой. Он густ, прохладен и целителен. Каждую осень я провожу на прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности, удочки, донки, переметы, жерлицы. И самое главное — банка с червяками под лисниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев. На прорве у меня уже есть свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами. Там я разбиваю палатку, но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так что даже самый опытный глаз старика-колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно. Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол. Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь, летучая мышь, висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке. но читаю обыкновенно недолго. На прорве слишком много помех. То за соседним кустом начнет кричать карастель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый пруд и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево, и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут карастели и перестанет гудеть в болотах выпь. Луна поднимается в настороженной тишине. Она появляется, как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей. Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались сенью, под сенью ив. И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь стажарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное. Все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго, мерно, 12 ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на оке закричит заспанным голосом буксирный пароход. Ночь тянется медленно. Кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий. Несмотря на то, что просыпаешься через каждые 2 часа и выходишь посмотреть на небо, узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета. С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом. Полотнище палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава сидеет от первого утренника. Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой. Восходит солнце, иней тает, прибрежные пески делаются темными от росы. Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья. Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки. На них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск. Это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной. К этим дням, проведенным на прорве, целиком относятся слова Аксакова. На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокаря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе. Небольшое отступление от темы. С прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу. Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солочи около прорвы, было взволновано. В Солочи приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу. Старик ловил на спиннинг, английскую удочку с блесной, искусственной никелевой рыбкой. Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну. А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую 100 рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался. Жестокая несправедливость судьбы. Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы-завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве. Завистникам лучше не ходить на ловлю. Клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу. Итак, старику не везло. За один день он обрывал окоряги не меньше 10 дорогих блесен, ходил весь в крови и в волдырях от комаров, но не сдавался. Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден. Всю ночь старик дремал у костра, стоя как лошадь. Сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу. Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю. «Виноват», — сказал старик, извиняясь перед кувшином. Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ей, чтобы смыть с ботинка яичницу. 2 минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня. Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что они будут рассказывать по деревне не меньше 10 лет. Наконец, такая неудача случилась. Мы пошли со стариком на прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам. Старик шел и, спотыкаясь от травы, повторял: «Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!» Над прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах жундели шмели. Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы. Какое дивное, очаровательное утро! Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопенье и звуки очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом: «Боже мой, какая красота!» Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд в ней было не меньше пуда. «Тащите ее подальше от воды!» — крикнул я. Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее. Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.
«Здорово похож на крокодила», — сказал Ленька.
Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну, погоди, дурак, я тебя оторву уши».
«Голубушка!» — воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой. Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне. Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаха ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку, щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду. «Увы!» — крикнул старик, но было уже поздно. В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом: «Ага, получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!» В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов. Еще о лугах. В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные. Тишь, бык, хотец, промоина, канава, старица, музга, бобровка, селянское озеро и, наконец, лангобардское. На дне хотца лежат черные мореные дубы. В тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелестоперы. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В канаве водятся удивительные золотые линьи. Каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника. На Старице по берегам песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук. Расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле. В музге глубина доходит до 20 метров. На берегах музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток. Как прививаются названия? В лугах около Старицы есть небольшое безымянное озеро. Мы назвали его Лангобардским, в честь бородатого сторожа Лангобарда. Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды.
А через год, к нашему удивлению, название привелось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским. Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-мачехи, одуванчики, гиацинты, подорожники, колокольчики, лютики и десятки других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника. Старики. В лугах, в землянках и шалашах живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка. Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за оку или в леса, и над лугами не опрокинется радуга. Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после чего несколько неопределенных слов о погоде, заладили дожди или, наоборот, наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь, и только после этого беседа может свободно переходить на любую тему. Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных, о новом Московском море, водяных еропланах, глиссерах на оке, французской пище, из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками, барсучьих бегах и колхозники из-под Пронска, которые, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой. Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях». Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот. Ветер ворошил у деда мохнатое лицо. Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки. Перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки. «Возится этот дождь, как дитё», — сказал Степан. «Чисто ребёнок. То тут шелохнёт, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор». У костра сидела девочка лет 12, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шёпотом. «Вот приблудилась дурочка из заборья», — сказал ласково дед. Тёлку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что ты с ней будешь делать? Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке. — Ешь, не сумлевайся. Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала. Дед поставил на огонь котелок, стал варить похлебку. — Вот, милые вы мои, — сказал дед, закуривая, — бродите вы, как нанятые, по лугам, по озерам, а того нет у вас понятия, что были все эти луга и озера и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай, на 100 верст, весь лес был монашеский, а теперь народный, теперь тот лес трудовой.
— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.
— А пес их знает за что. Бабы дуры говорили за святость. Греха не наши замаливали перед Матерью Божьей. А какие у нас грехи! Грехов у нас, почитай, никаких и не было. Эх, темнота, темнота! Дед вздохнул. — Ходил и я
по церквам. Был грех, — пробормотал смущенно дед. — Да что толку-то? Лапти даром уродовал.
Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба.
«Житиишко наше было плохое», — сказал он, сокрушаясь. «Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда, мужик, по крайности, к водке прибьется. А баба совсем пропадала. Ребята у ней были ни питые, ни сытые. Топталась она всю жизнь с ухватом у печки, покуль червь в глазах не заводится. Ты не смейся! Ты это брось, я верно сказал насчет чертей. Заводились те черти в бабьих глазах от огня».
«Ужасти!» — тихо вздохнула девочка.
«А ты не пужайся, — сказал дед. — У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ранее народ думал, житье оно счастье на теплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке». Дед постучал корявым пальцем по лбу. «Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночасье проплакала. А теперь ты гляди, что получилось. Что ни день, у Малявиной чистый праздник. Гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому что, милые мои, что как же ему, Ваньке Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, 200 рублей присылает.
«Откуль?» — спросила девочка.
«Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, — говорит, — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она, какая теперь становится бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька-то. Так разве узнаешь? Тонкая девица, гостиниц мне привезла, пела в избе читальни. Я до всего привычной, а прям скажу. Схватила меня за сердце. А чего не пойму? Откуда, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она у нас, мужиков, от нашей дурости 1000 лет. Потопчешься сейчас по земле. Так послушаешь тут, поглядишь, и умирать вроде как будто бы рано. Никак, милый, время для смерти не выберешь.
Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.
«Жить бы, да жить нам, Егорыч, — сказал он из шалаша. — Родились мы чуть-чуть рановато, не угадали».
Девочка смотрела в огонь светлыми блестящими глазами и думала о чем-то своем. Родина талантов. На краю мещерских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солодче. Солодче прославлено своим климатом, дюнами, реками и сосновыми барами. В Солодче есть электричество. Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисших в далеком лесу, и всхлипывают от страха. Я жил первый год в Солодче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали Вековушей. Весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей. В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков, и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. он приезжал в Солочью изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина Бутиному прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал, в Москве он внезапно умер. За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами. — Чей это дом? — спросил я вековушу. — Да как же? — Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи, одна совсем дряхлая, горбатенькая. Я недоумевал. Гравер Пожалостин — один из лучших русских граверов. Работы его разбросаны повсюду. У нас, во Франции, в Англии и вдруг Солочье. Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солочью художник Архипов или нет. Пожалостин — бывший пастух. Художник Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих рязанских мест. В Солочье почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь, кто писал? Отвечают, дед или отец или брат. Солочинцы были когда-то знаменитыми богомазами. Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солочан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку, на хвалу или поругание. Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома лежат редчайшие книги по искусству и медные гравировальные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем. И только в доме Пожалостина тускло светилось окошко. Дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась, стерегла дом. На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями. На стенах в Пожалостинском доме висело много прекрасных гравюр. Портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа 70-х годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко. Солочинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солочи родился Есенин. Однажды ко мне в бане зашла старуха в Паневе, принесла продавать сметану. — Ежели тебе еще сметана потребуется, — сказала она ласково, — так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина, тебе всякий покажет. — Есенин Сергей не твой родственник? — Поэт? — спросила бабка. — Да, поэт. — Племянничек мой, — вздохнула бабка и вытерла рот концом платка. — Был он поэт хороший, только больно чудной. — Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый. На одном из лесных озер около Солочья живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса незаметно. Лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от тараканьей жизни, сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей настоящими людьми. В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес, никак не хочет умирать. «Как его ни корми, все равно тащает», — говорит Кузьма. «Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку, думает, господа». У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын, еще совсем мальчик, Вася. Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спасклепики. Как-то летом Миша привез домой старую скрипку без струн. Купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке. Осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву, показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел. «Если окажется ценной, — сказал он мне, — подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей». Второй сын, Ваня, учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за 100 километров от родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру, по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным. Ваня — человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам. Вася еще учится в школе. На озере школы нет, там всего 4 избы. И Васе приходится бегать в школу через лес за 7 километров. Вася знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью. 2 года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял Васю себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок. Художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка, подавал из коробки свинцовые тюбики. Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают мещеру. Гром встряхивал землю. Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка. Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву. Через 2 месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами. «Здравствуйте», — писал Вася, — «отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал 2 недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому что были уже дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер. Но теперь хожу, хотя еще очень слабый, так что не сердитесь. Папа не говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей. Охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой смотришь, и сидит заяц. Остаюсь Вася Зотов». Мой дом. Маленький дом, где я живу в Мещере, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей, рыжие, черные, серые и белые с подпалинами, берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят, не отрываясь, на кукан с рыбой. Он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно. Вечером коты осторожно перерезают через частокол и собираются под куканом. Они поднимаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады. Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду. Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба. В доме я ночую редко, большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом, и потом сильно клюют часы в циферблат. Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь. Прохладный воздух едва качает язычок свечи, угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка сердца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль. Пахнет дождем, нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек. На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду, в тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха. Он поет еще далеко, у самой околицы. Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек. Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес дивный. Спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не поднимает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает. Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, заросли вековых ив. Впереди пустынный сентябрьский день. Впереди затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю, как счастье. Бескорыстие. Можно еще много написать о Мещерском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи, и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния? Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что даже не богатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещерский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно. На первый взгляд это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было. Этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь. 1939 год. Разливы рек. Поручик тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ в ссылку в крепость Грозную. Весна выдалась не похожая на обыкновенные русские весны. Рано распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемуха. И реки запоздали, и долго не могли войти в берега. Разливы сдерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке. Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать, сломя голову? Под чеченскую пулю? Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему заманчивым исходом в жизни, и никогда еще ему не хотелось так жить, как сейчас. Все чаще вспоминались слова: «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешение матери. И когда раскроется сердце, то он поймет, наконец, какое оно, это человеческое счастье. Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в номерах для проезжающих можно было рассмотреть совсем рядом, рукой подать, поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними. Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок. — Когда пройдет это кружение сердца? — спросил себя Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на стул. — Кружение сердца, кипенье дум, высокие слова, но иначе как будто и не скажешь. Вошел слуга. — Тут какие-то офицеры картежные стоят, — доложил он Лермонтову. — В этих номерах. Хрипуны и охальники, не дай бог. Про вас спрашивали. — Будет врать. Откуда они меня знают? — Ваша личность видная. Играть с ними будете, а нет? — Отстань. А то я вам мундир почищу. В таком мундире к столу сесть совестно. Одна пыль. — Не трогай мундир, — приказал Лермонтов. И добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством.
станешь ты меня слушать или нет?
— Как придется, — уклончиво ответил слуга. — Я перед вашей бабкой Евангелие целовал за вами смотреть.
— Знаешь что? — спокойно сказал Лермонтов. — Ступай ты подальше. Надоел.
Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову. В дощатом домишке рядом с номерами сидел у окна худой паренек, и вот уж который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив. Должно быть, совсем ошалел от скуки. «Ах ты, барыня, сударыня моя! Ах ты, барыня, сударыня моя! Ах ты, барыня, сударыня моя!» Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе российской». Российская держава. Россия. Нескладная родная страна. Утром Лермонтова встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет 14, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело. — Кем он тебе приходится, этот солдат? — спросил Лермонтов девочку. — Да никем. Я сирота. А ему пушечным огнем глаза выжгло. — В бою под Тарутином! — хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползли мухи, но солдат их не отгонял. — Ах ты, барыня, сударыня моя! Ах ты, барыня, сударыня моя! — повизгивала гармоника. Лермонтов дал солдату полтинник. Слуга лежал на подоконнике в номерах и смотрел на улицу.
— Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич, — сказал он укоризненно из окна. — Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы.
— Да, Россия! В Москве на вечере у Погодина Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. В этот день было народное гулянье. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях. Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова, чуть сутуловатого офицера, и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на козьбе». Тогда, пожалуй, вы сможете, и то в малой мере, судить о доле народа. Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось. Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленой грусть эту вилку вонзить. Одно было ясно Лермонтову. Гоголь им пренебрегал. Способный, конечно, юноша, написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича. Но мало ли кому удаются хорошие стихи. Писательство — это богослужение, тяжкая схима, а офицер этот никак не похож на схимника. В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри». «Еще что-нибудь?» — приказал Гоголь. Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой. «На светские цепи, на блеск утомительной бала, цветущие степи Украины она променяла». Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением: «Так вот вы, оказывается, какой. Пойдемте». Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе, обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель. В аллее Гоголь остановился и повторил: «Как ночи Украины в мерцании звезд незакатных исполнены тайны слова ее уст ароматных». Он схватил Лермонтова за руку и зашептал: «Ночи Украины в мерцании звезд незакатных! Боже мой, какая прелесть!
Заклинаю вас, берегите свою юность. Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе. За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади. Топоча сапогами скатился по лестнице гостиничный слуга. Знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голоском: «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру!» И гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу. Лермонтов встал с койки и подошел к окну. Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова, высокая, тонкая, с бронзовым блеском в волосах. Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге. Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончились обманом. Наталья Иванова променяла его на проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача. Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил, городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами. Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви сосредоточилась в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо. Он был благодарен за это Щербатовой. Неважно, знала она об этом или нет, достаточно того, что она жила, и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах. Он позвал слугу и велел получше почистить мундир. Мария Щербатова была здесь. Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И, наконец, он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее, выходящей из коляски. «Неужели Михаил Юрьевич здесь?» Вот забавный случай. Тогда передай ему вот это. Вот это было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга. В записке было два слова: «Приходите скорей». Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова. Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова. В них было все смятение ее любви, утаенной печали. С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас сбылось. Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, и она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был неправ, когда упрекал ее в этом. Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий неуловимый сон, жила надежда. Может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утешительное слово «наугад». И вот сбылось. Лермонтов здесь, и она должна решиться и сказать ему, наконец, как он ей дорог. И потом плакать от нежности, от безнадежности добиться хотя бы недолгого счастья. Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок,
гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар», каждую щепку на горбатой мостовой. «Я думаю, совсем не о том, не о том», — шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом. «Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится никогда. Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих номерах. Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть там кладбище». Но встреча, как это всегда бывает, получилась совсем не такой, как ожидала Щербатова. Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь по лестнице, и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу. Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах, и тотчас исчезла. И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Так там громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил, как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале. Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственного важного для них разговора. Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы. Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для самых простых впечатлений. Он говорил с ней как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск. Он рассказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Они весь день не выходили у него из головы. «Михаил Юрьевич», — Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова, — «я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. Закувала тосыва зазуля раном рано на зори. Вы понимаете? Закуковала серая кукушка на ранней заре». «Я понимаю», — сказал Лермонтов и начал чертить ножнами шашки по песку. «Михаил Юрьевич», — сказала с отчаянием Щербатова, — «опять у вас тоска. Я не знаю, что делать, чтобы ее не было». «Все кончится», — спокойно ответил Лермонтов. «Мы украли у этого дурацкого света единственный день, но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь». «Да, не решусь», — призналась Щербатова и опустила голову. «Вы не виноваты», — сказал, успокаивая ее Лермонтов. «Мне грустно от того, что я вас люблю и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров, и среди них один, я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня как тень, некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу, единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа». «Ну вот», — Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая помочь ему подняться с низкой садовой скамейки. «Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама. Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в глаза, поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо. И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а только разрывающее сердце нежность. Слепой солдат зашел в Ренсковый погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребке, а отнес на квартиру. Солдат ночевал на окраине городка в слободке, в дальней кривой избе. Хозяин избы, непутевый шорник, вдовец, увидев, что в свином засуетился, послал на стол дырявое, но чистое редно, насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной заржавевшей солью. В избе было по-весеннему сыро, пахло гнилой кожей, изо рта валил пар. Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников. Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги, и жевала корку. Тощая, только что окатившаяся кошка, терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными пустыми глазами, потом отломила кусок корки и бросила кошке. Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь, урча, давясь и встряхивая ушами. — Ишь ты, — сказал хозяин избы, — мамзель какая, хлеб животному стравливает. Это, я считаю, безобразие. Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину. — Тысячи нас, солдат, исполняют царскую службу. Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит. «То-то вас порет через каждого третьего», — заметил хозяин. «Ты лучше расскажи, откуда ты родом». «А я и не помню», — бесшабашно ответил солдат. «Ей-бог забыл». «Одно помню. Стояла мать под ракитой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка». «Ну, бреши, утешайся», — согласился хозяин избы. «Куда ты только подаяние деваешь? У самого в брюхе щелк, и девочка у тебя засохла, насквозь светится». «Она вроде немая», — ответил солдат, — «только милостыню за меня просит. А чтоб другое слово сказать, так этого за ней не водится». «Катька!» — крикнул он. «Хочешь вина?» Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки. «Слушай!» — закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу. «Слушай мое объяснение, сиворайдовский мужик! Меня сам командир за бой под Тарутином облобызал. Видишь крест Егорьевский? Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти. Часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу: доложи государю, такой раз такой сын, что старослужилый солдат желает ему представиться на предмет вспоможения. И генерал ни-ни не пикнет, только забринчит орденами и побегит к царю докладывать». «Да ну!» — притворно удивился хозяин избы. «Так-таки и побегит?» «Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит, молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают. Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел, полководца, одноглазый генерал. Облик львиный, скачет в дыму, знамена над ним шумят. Ура катится до самой Москвы! И кричит он нам: ребята, умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!» Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя на вытяжку, придерживая на груди почернелый Георгиевский крест. «Все герои, а пока что в дерьме преем», — вздохнул хозяин. «Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен по уставу». «Видит Бог,
«Должен!» — закричал солдат с натугой. Лицо его начало чернеть, и он запел. «Ах ты, сукин сын, комаринский мужик!» Солдат тяжело затопал ногами под столом. «Ты, видать, видать, к веселью привык!»
«Дедушка!» — испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшую узлами руку солдата. «Ты не пой! Закашляешься!»
«Полк, слушай!» — закричал солдат и тотчас закашлялся. Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избыжевал огурец и с любопытством смотрел на солдат.
«Чё ж ты сидишь?» — сказал он, наконец, девочке.
«Видишь, человек кончается, паралик его разбирает».
Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке. Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову.
«Дедушка!» — закричала она. «Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе!»
«Тихо!» — прохрипел солдат. «Слушай мою команду! Офицер дал мне полтинник, душа офицер! Доложи ему, помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин!» «С весельем, как полагается!»
«Ах ты, сукин сын, комаринский мужик!»
«Детка!» — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи. И, должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь.
«Темно мне помирать», — сказал он. Хоть бы солнышко в полглаза увидеть. Ты не кричи. Жизнь солдатская портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру. Скажи, хоронить надо солдата по правилам службы.
Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы.
Вот тоже, — сказал он наконец, — навязались постояльцы на мой загривок.
— Погодь! — он оттолкнул девочку и стал ловко шарить в карманах у солдата.
— Машна-то глубока да пуста, — зло бормотал он, — голь перекатная. А вино пьют, да еще угощают. Мне 2 гривны полагается за постой.
Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы. Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать все. Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий. Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом. Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает. Серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов. Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии. Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки. Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.
Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду, цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову: «Я его берегла для праздника, а вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?» Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно смахнула ее мизинцем. Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге. Но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность? Снежная, почти мраморная красота и горделивость движений. Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина. И тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова. Только к вечеру они вернулись в номера. Огромное солнце клонилось к разливу. Из большой комнаты в номерах, занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение. Коперник весь свой век трудился, чтобы доказать земли вращение. Дурак! Зачем он не напился? Тогда бы не было сомнения. Под стеной номеров сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился. — Почему ты одна? — спросил он. — Где солдат? Девочка подняла голову, но не встала. — Где солдат? — повторил Лермонтов. — На слободке. Лежит в хате. — Что с ним? — А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал. — Зачем? — А я не знаю, — шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало. — Велел добежать до вас, а я не дослушала. — Испугалась? — Ага, — еще тише ответила девочка. Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным. Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ей сердце. — Я не знала, что вы так чувствительны. Лермонтов пристально взглянул на нее. — Я не люблю благодеяний, — сказал он, чуть сердясь. — Все это вздор. Но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь. Слуга Лермонтова по своему обыкновению лежал на подоконнике и, сощурив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку. Когда Лермонтов проходил со Щербатовой по тесному коридору номеров, дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь. — Извините, мне надобно отлучиться, — сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату. Шум за дверью оборвался. Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, а остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова. «Господи!» — сказала она про себя. «Дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?» Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда придется расставаться надолго, может быть, навсегда? Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд. Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России, остановить, чтобы никогда не наступал завтрашний день. Офицеры играли и пили вторые сутки. Лермонтов вошел, не постучавшись. Он уронил на пороге белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал: «Да, с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в пулю».
Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый, а может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры. Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилием воли он сдержал нервную дрожь, кивнул всем и сказал: «Жаль, что так поспешно ушел, господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним». Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге. «Я к вашим услугам», — сказал он добродушно и слегка поклонился. «Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом». «Насколько я знаю», — спокойно ответил Лермонтов, — «вы играете только в темную. Ну что ж, сыграем и темную». Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз его прищурился от злобы. «Играю на 1000», — сказал Лермонтов, — «не больше, без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?» Ротмистр кивнул. «Идет», — ответил за него банкомет, белобрысый драгунский капитан. «Остановка за малым, за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов». «Мысли ваши держите в кармане рейтуз», — резко ответил Лермонтов. «Ежели бы вы не ехали на Кавказ под пули», — сказал краснея банкомет и осекся. Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно. «То что бы случилось, позвольте узнать?» — спросил он с вежливым любопытством. «Да так». «Ничего», — пробормотал банкомет. Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций. Лермонтов тоже вынул деньги. «Здесь 1000», — сказал он. «Иду на все». «Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта». Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж он мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный, пьяный, до беспомощности чиновник прокричал: «Вам не видать таких сражений!» «Замолчите», — ласково сказал ему Лермонтов. Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты. «Ваша 1000», — сказал банкомет с наигранным равнодушием. «Посмотрим, как вы отыграете», — сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел. С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним. «Индюк!» — зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками. «Тюфяк!» — повторил ротмистр. «Пропустил такой случай расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул эскиз!» «Да так, ничего!» — передразнил он банкомета. «От такого и 3 откупишься!» — пробормотал конопатый пехотный капитан. «По всем повадкам видно, головорез!» Тогда вдруг зашумел чиновник. «Стреляться с Лермонтовым?» — закричал он. «Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!» «Проспитесь сначала, Фитюк!» — брезгливо ответил ротмистр. А банкомет все еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван. После выигрыша Лермонтов пошел на слободку. К себе в номера он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече. От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде в благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причистить поэта к своим приближенным. Он не сдержался, сказал княжне дерзость. Но тогда этот гнев был понятен.
Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги.
«Подай мне мокрое полотенце», — хрипло сказал Лермонтов. «Свеча чадит, а ты сидишь, как истукан. Где девочка?»
Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.
«Пить бы вам надо поменьше», — сказал он наставительно. «Где девочка?» — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел. «Кабы вы приказали мне ее караулить», — обиженно начал слуга. Но Лермонтов не дал ему окончить. «Где?» — крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.
«Княгини сюда заходили и увели ее к себе», — скороговоркой пробормотал слуга. «Что ж я силком ее, что ли, буду держать, христорадницу эту?»
Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову.
«Ступай к себе», — сказал он, сдерживаясь, — «и собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы, к черту!»
«Это как же?»
— спросил, прищурившись, слуга.
«Ступай!» — повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.
За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду», — подумал он, — «а то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный!» Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову. Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи. Будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды. «Надо пойти к Щербатовой», — думал Лермонтов. «Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне». Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия. Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им. Некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Но вот сейчас и невзгода, и есть кому руку подать. А тоска растет, как лавина. Вот-вот раздавит сердце. Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь... У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он так обеспокоен ее судьбой. Он смутно помнил свою мать, вернее, ему казалось, что помнил. Ее голос, теплые слабые руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни. За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному. То 3 года, то 9, а то и все 20 лет. 20 лет ему, пожалуй, хватит. За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.
«Опять ты здесь», — сказал устало Лермонтов. «Я же говорил, чтоб ты оставил меня в покое».
Теплые руки обняли Лермонтова за голову. Горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы. Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побелевшими пальцами. Лермонтов обнял ее. «Радость моя», — сказала она, — «серденько мое, что же делать, что делать?» От того, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви. Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Внезапная мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он сейчас же прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта — так бесконечно труден и долог, ему не дойти. «Мария», — сказал он, и голос его дрогнул.
Если б вы только знали, как мне хочется жить, как мне нужно жить, Машенька!» Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал, тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез. «Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя!» — шептала Щербатова. Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью. «Пойдем сейчас ко мне», — шептала Щербатова. «Я покажу тебе девочку. Она спит. Я вымыла ее, расчесала. Я возьму ее к себе». «Хорошо», — сказал он, — «иди. Я сейчас умоюсь и приду. Только скорее, милый». Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать. «Мне грустно, потому что я тебя люблю, и знаю, молодость цветущую твою не пощадит молвы коварное гонение». Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел. Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож. Рано утром Лермонтов снова ушел на слободку и вернулся только к полудню. Перед уходом он послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски. «Я обязан сегодня отдать последний долг солдату. Если у вас есть черное платье, то прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой». Щербатова достала простое черное платье и торопливо переоделась. Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на слободку. Солдат лежал в неструганном гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядном. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы. Высокая старуха читала псалтырь, проглатывая слова, точно боясь, что ее остановит. По столу около гроба суетливо бегали рыжие тараканы. Старуха смахивала их ладонью. Хозяин избы, уже успевший опохмелиться на полученную от Лермонтова трешку, не то плакал, не то кряхтел, стоя в углу и вытирая лицо ситцевым рукавом. Пришел рыжий веселый священник с дряхлым ячком, надел через голову старую ризу, выпростал жирные волосы, вытер лицо коричневым платком, попробовал голос, и началось отпевание. Щербатова стояла, опустив голову. Воск капал ей на пальцы с тонкой согнувшейся свечи. Но она не замечала этого. Она думала о бездомном солдате, о своей нарядной и утомительной жизни в Петербурге, и вдруг удивилась, зачем ей эта жизнь? И зачем ради нее она должна отказаться от любви, от радости, от веселья, даже от того, чтобы пробежать босиком по мокрой траве? Она думала о Лермонтове. Их родственная и светлая близость не может пройти никогда. Она думала обо всем этом, и ей казалось, что она молится за солдата, за Лермонтова, за свою самую печальную на свете любовь. Девочка, одетая в серенькое, наспех подшитое на ней платье, смотрела, не мигая, за окно. За окно смотрел и Лермонтов. Там сияла последняя для солдата весна. Легкий сквозняк уносил дым ладана. Небо и деревья светились сквозь этот дым тусклой позолотой. «Может быть, это и моя последняя весна», — подумал Лермонтов. Но тотчас начал торопливо думать о другом, о Щербатовой, о том, что же починили, должно быть, паром, и через несколько часов он расстанется с ней. «Кутузовский кавалер», — вздыхал позади хозяин. «Царствие ему небесное, вечный спокой!» Лермонтов улыбнулся. Щербатова с тревогой подняла на него глаза. Со времени встречи в городке малейшее его душевное движение тотчас передавалось ей. А он подумал, что вот эти слова будут когда-нибудь петь и над ним, петь о вечном покое над человеком, созданным для вечного непокоя. Ну что ж, тогда ему будет все равно. Кладбище оказалось в той маленькой роще за городом,
где Щербатова хотела встретиться с Лермонтовым. Дымные тени от недавно распустившихся берез шевелились под ногами. Хозяин избы подошел к гробу с молотком и гвоздями, чтобы заколотить крышку. Гвозди он держал во рту. Лермонтов отстранил его, наклонился и поцеловал бугристую руку солдата. Смуглое лицо его побледнело. Щербатова опустилась на колени перед гробом, тоже поцеловала холодную солдатскую руку и подумала, что никогда она не забудет об этом дне. Не забудет о шуме ветра в березах, застенчивом солнечном тепле, дрожащих губах девочки, голосе Лермонтова, о каждом сказанном им слове, об этих двух днях, что останутся в памяти, как святая святых, коротких днях, затерянных среди тысячи других дней в потоке времени. Все неподвижно смотрели, как сырая земля сыпалась на крышку гроба. Щербатова взяла руку Лермонтова и незаметно и нежно поцеловала ее. За все! За прошлые его страдания, за погибшую молодость, за счастье жить с ним под одним небом. Щербатова сидела в коляске, закрыв глаза, закутав голову. Она сослалась на нездоровье, чтобы ее не тревожили. После разлуки с Лермонтовым она не могла смотреть ни на степь, ни на людей, ни на попутные села и города. Они как бы заслоняли воспоминания о нем, тогда как все ее сердце принадлежало только ему. Все, что не было связано с ним, могло бы совсем не существовать на свете. С детских лет она слышала разговоры, что любовь умирает в разлуке. Какая ложь! Только в разлуке бережешь как драгоценность каждую малость, если к ней прикасался любимый. Вот и сейчас к подножке коляски прилип листок тополя. Тогда Лермонтов, прощаясь со Щербатовой, вскочил на подножку. Он наступил на него. Щербатова смотрела на этот трепещущий от ветра жалкий лист и боялась, что его оторвет и унесет в поле. Но он не улетел. Лист оторвался и улетел только на третий день к вечеру, когда из-за днепровских круч ударил в лицо грозовой ветер, и молнии, обгоняя друг друга, начали бить в почерневшую воду. Гроза волокла над землей грохочущий дым и ликовала, заклёстывая поля потоками серой воды. Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне. Испуганные кони скакали, прижав уши, храпя, косясь на раскаты грозы, обгонявшие коляску то справа, то слева. Щербатова привстала, сбросила шаль. Тополевого листка на подножке не было. Гром расколол над головой небо. «Зачем я не бросила все?» — подумала с тоской Щербатова. «И не поехала с ним на Кавказ. Ничего не нужно сейчас. Ни покоя, ни прочности в жизни. Только бы увидеть его, взять за руки и знать, что он здесь, рядом, и что никакая сила в мире не сможет теперь оторвать их друг от друга». Девочка испугалась грозы. Щербатова обняла ее, прижала к себе и только тогда заметила, что девочка плачет. «О ком ты плачешь?» — спросила Щербатова порывисто. «О ком?» Девочка только затрясла головой и крепче прижалась к Щербатовой. Гроза несла над ними на юг, к Кавказу, обрывки разодранного в клочья неба. И старик-украинец, в накинутой на голову свитке, торопливо отворял перед взмыленными лошадьми скрипучий плетень и говорил: «В такую грозу разве мыслимо ехать? Убьет и размечет. Заходите скорейше до хаты». Опять задержка. Но теперь не из-за поломанного парома, а из-за грозы. Она долго кружила над ночной степью в полыхании синего небесного огня. Серебряная путаница сухих стеблей и колосистых трав вдруг возникала во мраке по сторонам степного шляха и тотчас гасла, чтобы через мгновение вспыхнуть снова с нестерпимой, пугающей яркостью. Каждый раз при вспышке молнии Лермонтов видел ее вороватый отблеск на эфесе своей шашки и на медной бляхе на спине ямщика. И каждый раз
появлялась и снова тонула в кромешном мраке, припавшая к широким балкам степная станица. Она как бы прилегла к земле, спасаясь от грозы. В одной из хат Лермонтов остановился переждать грозу. Он думал на завтра ехать дальше. Но черноземные дороги превратились от ливня в озера липкой грязи. Надо было дождаться, пока она немного просохнет. Хата была ветхая. На жердях под потолком висели пучки пересохшей полыни. Жили в хате старуха Кристина, промышлявшая знахарством и гаданием, и ее муж, сельский скрипач Захар Тарасыч. Он играл на крестинах и свадьбах. Скрипочка у него была совсем детская, высохшая от старости, как пучки полыни под потолком, и такая же легкая, как эти пучки. Лермонтов прожил в станице 2 дня. Все время напролет он писал. Слугу он отправил в Тарханы, и никто не мешал ему, не приставал с разговорами. Мысли были ясные, как безоблачная ночь. На душе было легко от этих мыслей и от ощущения, что все вокруг подвластно поэзии. Разлука со Щербатовой, воспоминания, тоска по юной любящей женщине — все это помогало Лермонтову писать. Он с грустью думал, что в сердце поэта, кажется, нет большей привязанности, чем привязанность к поющей строфе.
В последний вечер перед отъездом из станицы Захар Тарасыч зазвал Лермонтова с собой на свадьбу. Лермонтов согласился. В этот вечер ему не хотелось оставаться одному. Он был встревожен, и его тянуло к людям. Днем он видел, как ротмистр с черной повязкой на глазу вошел в хату, где жила молодая шинкарка. Опять этот ротмистр вьется около него. На свадьбе Лермонтов сидел в углу на темной от времени лавке. Девушки в венках из бумажных цветов искоса поглядывали на него, опускали глаза и заливались румянцем. Сваты, повязанные вышитыми рушниками, степенно пили пшеничную водку и закусывали розовым салом и квашеной капустой. Девушки тихо пели: «Ой, в Иерусалиме рано зазвонили, молода девчина сына спородыла». Невеста украдкой вытирала слезы, а Захар Тарасыч подыгрывал девушкам на скрипке. В полночь Лермонтов попрощался с хозяевами и вышел. Звезды медленно роились над головой. Ночь была южная, непроглядная. Из степи тянуло чабрецом. Невдалеке от своей хаты Лермонтов столкнулся с пьяным. Пьяный молча загородил Лермонтову дорогу. Лермонтов сделал шаг в сторону, чтобы обойти его, но пьяный засмеялся и снова загородил дорогу. «Ты со мной не шути, приятель», — сказал, сдерживая гнев, Лермонтов. «Дай мне пройти». «Куды?» — тихо спросил пьяный и крепко схватил Лермонтова за руку. Лермонтов вырвался. Ни пистолета, ни шашки при нем не было. «Долго ты у меня не находишься», — сказал со смешком пьяный. Лермонтов силой оттолкнул его. И тут только заметил, что от пьяного не пахнет водкой. Лермонтов пошел к своей избе. Сзади было тихо. Лермонтов оглянулся, и в то же мгновение сверкнул тусклый огонь из пистолетного дула, и пуля, подвывая, прошла около плеча и ударила в стену хаты. Посыпалась сухая белая глина. Лермонтов в ярости бросился назад, но там уже никого не было. Только брехали по всей станице собаки, встревоженные ночным выстрелом. Лермонтов вернулся в хату, зажег свечу и при ее свете заметил, что левый погон у него оторван. Он потрогал плечо, оно чуть болело. Бабка лежала на печке. — «От клятый Иуда! — сказала она. — Злодей, чтоб добра ему не было! Не поранил он вас? — Да нет, откуда ты знаешь, что это в меня стреляли? — Да так, ниоткуда, — ответила бабка. — Свечку лучше задуйте, да отойдите от окна, а то он упорный. — Кто это он? — А кто ж его знает, — неохотно ответила бабка. — Он всего 3-й год, как приехал до нашей станицы. За карбованец любого подпалит, а за 2 карбованца так и до смерти забьет. Он кат, палач, людей вешал.
свое отслужил, так начальство и заховало его к нам в станицу в скрытность. Лермонтов зарядил пистолет, погасил свечу, лег на лавку и укрылся буркой. Он думал, что год назад ни за что бы не погасил свечу, а наоборот, сел бы при свете к окну, чтобы бросить вызов судьбе. А сейчас он берег каждый час своей жизни. Сейчас он не имеет права играть с собой. Он отвечал за все, еще не свершенное им, за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми, перед своей совестью, перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал, но, конечно, никому не сознавался в этом. Разве он не написал слова, что звезда звездою говорит? Ради этого стоило погасить свечу и лежать тихо, прислушиваясь, трогая время от времени теплую сталь пистолета. Ну что ж, пока вам еще не удалось отыграться, господин ротмистр, — сказал вслух Лермонтов. Он задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть ночи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь холод родников, что журчат повсюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады, губы Щербатовой, приникшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упал на лицо Лермонтова. Лермонтов проснулся. Сердце билось медленно. В печке Кристина шепталась с Захаром Тарасовичем, вернувшимся со свадьбы. Рассказывала ему о ночном происшествии с Лермонтовым. Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате, затерянной в широкой степи под неохватным небом, лежал, укрывшись буркой. Он вспомнил, как девочка-нищенка на кладбище обняла плечи солдата худыми руками и на мгновение прижалась к его груди. Что бы он дал теперь, чтобы почувствовать на себе эту детскую ласку? «Нет, не успеть», — сказал он и покачал головой. Было слышно, как где-то, должно быть, в соседней хате, плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество? Лермонтов сел на лавке. Старики на печке зашевелились и затихли. Не зажигая свечи, Лермонтов начал писать карандашом на обертке от табака. «Не смейся над моей пророческой тоской. Я знал, удар судьбы меня не обойдет. Я знал, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Я говорил тебе, ни счастья, ни славы мне в мире не найти. Настанет час кровавый, и я паду». А потом были длинные жаркие месяцы. Ветер с невысоких гор под Ставрополем, пахнущий бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, схватки у лесных завалов с чеченцами, Вискпуль, Пятигорск, чужие люди, с которыми надо было держать себя, как с друзьями. И снова мимолетный Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие, взлетающие к небу, как облака над вершинами гор. И дуэль. И последнее, что он заметил на земле, одновременно с выстрелом Мартынова, ему почудился второй выстрел из кустов под обрывом, над которым он стоял. Кавказ сотрясался от раскатов грома. Лермонтов упал. Тотчас вся в летнем прозрачном солнце склонилась над ним Мария Щербатова, и он сказал ей: «Не плачьте. Я видел смерть. Значит, я буду жить вечно. На мне они не отыграются». Гром не затихал в теснинах Кавказа. Это было 27 июля 1841 года, 111 лет назад.
1952. Конец книги. Январь 2002 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.